гололедица. На Леди минимальная температура минус 4, минус 6, по области минус 2, минус 7. На востоке области до минус 10 градусов. Днем температура вырастет до минус 1, минус 3 градусов, по области 0, минус 5. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток 0, плюс 2 градуса. Восемь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Активисты и сторонники кандидата в президенты, руководителя Народно-демократического союза Михаила Касьянова, начали сбор подписей в поддержку своего лидера. Подробнее об этом в репортаже примерно через минуту. В последние дни декабря мы предлагаем вашему вниманию серию интервью, посвященных итогам года в разных сферах, от политики до культуры. Политическая активность молодежи и молодежная политика в России обсуждается сегодня. Подробнее об этом также в ближайшие полчаса. Ну и, как всегда, наши традиционные обзоры спортивных и экономических новостей, обзор центральной российской прессы. Вновь напомню вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Писали ли вы поздравления и стихи на Новый год? Вновь напомню и номера, куда вы можете присылать нам свои сообщения. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Активисты и сторонники кандидата в президенты Михаила Касьянова начали сбор подписей в поддержку своего лидера. Сразу в нескольких местах в Москве открылись пункты по приему подписей. Одно из таких мест сегодня, накануне, прошу прощения, посетил экс-премьер. Михаил Касьянов стал первым кандидатом на президентских выборах, который включился во второй этап предвыборной гонки. Начал сбор необходимых для самовыдвиженца 2 миллиона подписей для регистрации в Центр избиркоме. Лидер Народно-демократического союза уверен, что до 16 января, последнего дня регистрации, его сторонники смогут собрать более 2 миллиона подписей, рассказывает мой коллега Максим Ярошевский.
Пикетчики вместе со сборщиками подписей собрались на Триумфальной площади в Москве и очень символично устроились между памятником Маяковскому и новогодним елочным базаром. Молодые люди достали флаги и плакаты. Сторонники экс-премьера постарше развернули пункт приема подписей. Ажиотажа у него не наблюдалось, однако периодически к столику с подписными листами все же подходили люди. Участники пикета и журналисты ждали появления кандидата в президенты Михаила Касьянова. В начале первого экс-премьер в окружении охраны появился на Триумфальной площади, и его моментально окружили представители масс-медиа.
Много граждан, которые желают и звонят нам в офисе Народно-демократического союза, в мой офис, спрашивают, как собрать, поскольку транспорт очень тяжелый в Москве.
Михаил Касьянов стал первым кандидатом, который начал сбор подписей. Вместе с ним 2 миллиона подписей должны до 16 января собрать кандидат от СПС Борис Немцов и лидер Демократической партии России Андрей Богданов. Глава Народно-демократического союза нисколько не сомневается, что успеет собрать необходимое количество подписей, даже несмотря на новогодние праздники и выходные. По всей России с сегодняшнего дня на экс-премьера работает 12,5 тысяч специально обученных сборщиков подписей.
Очень сложная задача, но, безусловно, мы успеем. И мы продемонстрируем, что этот неправильный закон, несправедливый, жесткий закон. Мы, конечно, в будущем изменим его, но даже этот закон, мы его все эти требования исполним. И продемонстрируем власти, себе и всем гражданам, что даже это мы можем сделать.
Кандидат в президенты от Народно-демократического союза видит три условия, при соблюдении которых выборы будут честными. Первое – присутствие в марте на выборах независимых иностранных наблюдателей.
Второе условие, конечно, это регистрация нашего независимого кандидата. Мы соберем все подписи, у нас все и в идеальном состоянии, вся документация и предварительная регистрация, и все мы сделаем, да, в дальнейшем, поскольку мы к этому очень относимся скрупулезно, и все мы делаем, ну, на случай специалисты работают, и тщательные все те люди, которые, скажем, когда-то в ЦИКе работали, которые на пенсии, они просто сегодня помогают нам, и они знают лучше, чем кто работает в ЦИКе, как это должно быть. Поэтому у нас нет никаких зазоренных, зазубренных не будет. Конечно, третий сигнал – это равные возможностью всех кандидатов по участию в агитации. То есть равный доступ к средствам массовой информации. Прежде всего, центральное телевидение. Это главное. Потому что граждане сегодня нам звонят в офисы и говорят, слушайте, мы только вот узнали случайно, что, оказывается, вы зарегистрировались.
Пункты по приему подписей в пользу экс-премьера будут работать сразу в нескольких местах в Москве вплоть до 15 января. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь я рад приветствовать Валерию Шабаеву. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Продолжаем смотреть первые полосы.
Совершенно верно. Вот я в прошлом выпуске говорила о центральной публикации в независимой газете. Речь шла о том, что собачка Кони должна получить аппарат, чтобы она не убегала. Речь идет об аппарате спутниковой навигации ГЛОНАСС. Ну, так вот, я не успела окончание мысли довести до сведения наших слушателей. Вице-премьер Сергей Иванов спокойно пообещал президенту, что ошейник с навигатором Кони получит в середине 2008 года. С такой же легкостью, пишет независимая, Сергей Иванов мог бы посоветовать повесить Кони на шею кирпич. Во-первых, лабрадор с ним точно далеко не убежит. Во-вторых, если за полгода отечественные приборы строители и соорудят собачий навигатор, то размером, весом и навигационными свойствами он и будет подобен кирпичу. Такие аппараты устанавливают сейчас на мусоровозах и других машинах коммунальных служб, чтобы диспетчер мог отследить их передвижение. К тому же работают они не в системе ГЛОНАСС, а в американской GPS. Еще одна публикация в «Независимой». Депутаты-силовики становятся главной опорой партии власти в Госдуме. Всего среди депутатов Государственной Думы 5-го созыва можно насчитать не менее 40 офицеров и генералов, что составляет почти 10% всего депутатского корпуса. Ведомости сообщают о том, что судьи Конституционного суда получат дополнительный оплачиваемый отпуск для переезда в Петербург и компенсацию, минимум месячный оклад. Газета «Коммерсант» пишет о том, что договоренность крупных компаний и Белого дома о неповышении цен на бензин не сработала. В ноябре 2007 года, в соответствии с опубликованными вчера данными Росстата, средние розничные цены на топливо выросли на 2,3%, оптовые на 6,9%. По мнению части рынка, цены начала поднимать Роснефть, в которой утверждают, что в моратории вообще не участвовали. Участники рынка, в свою очередь, говорят, что рост розничных цен на бензин может остановить только очередной правительственный мораторий. Если же этого не случится, рост цен начнется уже в январе 2008 года. Впрочем, возможно, не все так плохо. С 1 января на треть в среднем по России снизится абонентская плата за максимальный объем местных телефонных соединений. Об этом пишет российская газета, которая сегодня же и публикует соответствующий приказ Федеральной службы по тарифам. Так что, возможно, телефонные разговоры хотя бы подешевеют. Из отчетной коллегии Моснаркоконтроля руководители ведомства предложили создать систему тотальной проверки студентов. Об этом газета «Известия». По замыслу наркоконтролеров эти меры обезопасят здоровую молодежь от влияния наркоманов, а обществу в целом от будущих неадекватных хирургов, учителей и прокуроров. Пилотным регионом для эксперимента выбрана Москва. Приступить к повальному тестированию власти готовы уже в следующем году. Впрочем, для этого нужно срочно менять федеральное законодательство.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На борту траулера «Винсен», сгоревшего несколько дней назад у берегов Сахалина, обнаружены тела четверых погибших моряков. Российские правозащитники призвали Дмитрия Медведева использовать свой авторитет и остановить преследование оппозиционной молодежи. Союз журналистов России требует объяснения от телекомпании НТВ по поводу одного из сюжетов передачи «Реальная политика» с Глебом Павловским. Коллегия Министерства образования и науки сегодня должна утвердить новый перечень школьных учебников. Кандидат в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили заявляет, что запись его разговора с представителем грузинского МВД – фальшивка. Сегодня в 11:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Об итогах украинского медиагода ведущий программы Виталий Портников беседует с редактором отдела культуры газеты «Зеркало недели» Олегом Вергелисом и обозревателем журнала «Телекритика» Атаром Давженко. Программа «Час прессы» сегодня в 11:00 по московскому времени. Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжит очередной выпуск спортивных новостей. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации в ночь со вторника на среду по московскому времени состоялись три встречи. Кливленд выиграл у Майами 96-82, Лос-Анджелес Лейкерс у Феникса 122-115 и Портленд у Сиэтла 89-79. Олимпийский комитет России назвал вчера имена лучших спортсменов страны 2007 года. У мужчин это Глеб Гальперин, прыжки в воду, у женщин Татьяна Лебедева, легкая атлетика. Лучшим тренером признан Замбулат Тадеев, вольная борьба, лучшей мужской командой сборной России по баскетболу и лучшей женской сборной России по гандболу. Исполком Российского футбольного союза тоже назвал вчера лучших в нескольких номинациях по итогам года. Лучшим игроком страны признан полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов. Приз как лучший тренер прошедшего чемпионата России по футболу получил наставник подмосковного «Сатурна» Гаджи Гаджиев. Открытием российского футбольного сезона 2007 года назван вратарь московского «Динамо» Антон Шунин. Лучшим голкипером чемпионата России признан Юрий Живнов из футбольного клуба «Москва». В номинации «Команда года» названы сразу четыре лауреата. Это сборная России по мини-футболу, которая заняла третье место на чемпионате Европы. Мини-футбольная команда московского «Динамо», завоевавшая кубок УЕФА, женская студенческая сборная России по футболу, которая досталась второе место на Всемирной универсиаде, и, наконец, футбольная сборная России среди инвалидов-ампутантов, занявшая второе место на чемпионате мира. И, наконец, премия «Легенда футбола» за 2007 год была присуждена Виктору Понедельнику, Анатолию Исаеву и Галимзяну Хусаинову. Ну а сегодня в Чехии, в городах Пардубице и Либерец, начинается чемпионат мира по хоккею среди молодежных национальных сборных, который завершится в первых числах января 2008 года. В нем участвуют 10 команд. На предварительном этапе они разбиты на две группы. В группе А будут играть Канада, Чехия, Швеция, Словакия и Дания. В группе Б – Россия, США, Финляндия, Швейцария и Казахстан. Победители групп сразу напрямую выйдут в полуфинал. И еще два участника полуфиналов определятся в стыковых матчах команд, занявших в своих группах вторые и третьи места. И вот сборная России свой первый матч на этом чемпионате проведет сегодня, и ее первым соперником будет сборная Финляндии.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. 8:19 в Москве. Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Рост потребительских цен в России за весь 2007 год составит примерно 12%, а общий объем российской экономики увеличится на 7,6%. Такой окончательный прогноз Министерства экономического развития и торговли представил заместитель министра Андрей Белоусов. Правительство России приняло решение временно на 9 месяцев отменить ввозную таможенную пошлину на цемент, составляющую сейчас 5%. Соответствующее постановление подписал премьер Виктор Зубков. Оно вступит в силу через месяц после официального опубликования. Рост внутренних цен на цемент, по мнению руководителей Министерства экономического развития и торговли, стал одним из главных факторов ускоренного роста цен в стране в последние месяцы, наряду с подорожанием продуктов питания и автомобилей топлива, а также ростом тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Министерство промышленности и энергетики России представило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года. Предусматривается, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и, наоборот, сокращение доли природного газа. Три японских электротехнических компании Matsushita, известные по торговым маркам Panasonic и Technics, а также Hitachi и Canon, объявили о создании совместного предприятия по производству плоских мониторов. Оно будет образовано на базе подразделения Hitachi, акционерами которого станут теперь и два других участника альянса. В производственной программе совместного предприятия выпуск всей линейки плоских мониторов, от малых, применяемых в цифровых фото- и видеокамерах, мониторах до самых крупных настенных, а также новейших мониторов с использованием органических светодиодов. Нынешний альянс крупнейших международных компаний индустрии электроники уже третий из созданных за последние месяцы на быстро растущем рынке плоских мониторов. Ранее о создании совместного производства в этой области объявили японская компания Sony и южнокорейская Samsung, а буквально на прошлой неделе японские компании Sharp и Toshiba.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 72 копейки за доллар США, 35 рублей и 58 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 44 цента. Переходим к нашей следующей теме. В последние дни декабря мы предлагаем вашему вниманию серию интервью, посвященных итогам года в разных сферах, от политики до культуры. Политическая активность молодежи и молодежная политика в России. С лидером молодежного яблока Ильей Яшиным беседует мой коллега Андрей Шарый.
Молодые политики или молодые политические активисты стали значительно более активными. Если говорить об оппозиции, правой, левой, любой, слышно преимущественно о ребятах вашего возраста. С чем вы это связываете?
Ну, во-первых, я бы все-таки не стал преувеличивать масштабы этой политизации, хотя действительно тенденция такая явно наметилась. Ситуация политическая в стране консервируется. Очевидно, что наметились некие такие застойные тенденции, а это всегда влечет за собой некоторую политизацию молодых людей. Но тем более, что когда произошла оранжевая революция на Украине, это очевидным образом повлекло за собой политизацию оппозиции в России, потому что это был некий такой драйв, ветер свободы, который подул в Россию. Власть начала реагировать на это и политизировать лояльным себе молодежь. Старые политики уходят, их эпоха заканчивается, новые до сих пор не появились, все такие состоявшиеся политики. И поэтому вот сейчас, я думаю, наступает именно наше время.
Для вас лично вот этот драйв или акции политические прямого действия, типа вот самосожжение, которое вы устраивали, или когда вы с Машей Гайдар вывешивались под мостом с антипутинскими лозунгами, вот такого рода мероприятия для вас много значит в политике? Вы ради этого в политике?
Я буду с вами откровенен. Радикальным и эпатажным акциям протеста я бы предпочел парламентскую трибуну и телевизионную студию для политических дебатов. И под милицейские дубинки, и под другие всякие разные приключения, связанные с политикой, мы идем не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни мы проводим эпатажные акции, не от хорошей жизни нам приходится проводить радикальные акции. Когда в стране отсутствует парламент, когда в стране нет элементарных политических свобод, когда на телевидении действует политическая цензура, приходится придумывать какие-то новые формы протеста для того, чтобы достучаться до сограждан. Это далеко не содержание. Это форма. Это форма, которая необходима для того, чтобы пробить информационную блокаду.
Власть тоже активно мобилизует подрастающее поколение, активное, в том числе и политически активное. Вот эти наши, молодая гвардия, идущие вместе, все вот эти вот организации. Есть такое ощущение, что они тоже довольно успешно вербуют свои ряды тех, кто хочет спокойно сделать карьеру в нынешней России. Как вы к этому относитесь?
Ну, здесь нет ничего удивительного. У власти колоссальные финансовые, административные и прочие ресурсы, колоссальные возможности для того, чтобы привлекать молодых людей. Но комсомольская модель, которая выстраивается в России, она ущербна по своей сущности, потому что ведь создавать лифты вертикальной мобильности, давать людям возможность получать образование, обучать людей, давать им возможность организовывать свой досуг – это прямая обязанность власти. А власть это делает в обмен на политическую лояльность. Вот в этом главная проблема всех проектов типа «Наша молодая гвардия». Если бы власть действительно хотела помогать моему поколению, оно бы создало крупное молодежное движение, которое было бы не политизировано. А здесь получается, что вот вы, ребята, получите ресурсы, мы вас нарядим в маечки, но за это вы должны выстраиваться строем и ходить по Москве с портретами президента на футболках. Вот так дела не делают.
Многие делают просто карьеру не политическую, это не наше и не молодежное яблоко, а просто занимаются каким-то бизнесом, своими делами, творчеством. И в политику не лезут. Таких больше молодых людей или их становится все меньше?
Я с большим сожалением констатирую, что одно из главных особенностей моего поколения, которая выросла, уже формировалась в эпоху постсоветского союза, главной особенностью его стал цинизм. Вот это очень грустно. Такое материальное, очень циничное отношение к окружающему миру, логика «моя хата с краю», абсолютное равнодушие к соседу. Это может просто разрушить страну. Вот если это станет действительно массовой идеологией, такая, знаете, монагерская, как у нас в Москве говорят, идеология, если она станет массовой, то это будет означать очень серьезные негативные изменения для страны. Политики в российской сегодня не хватает романтиков, людей, которые ради идеи готовы были бы жертвовать какими-то своими интересами, готовы были бы жертвовать собой, для которых идеалы свободы были бы не пустыми словами.
Может быть, просто время такой романтики прошло? Вот почему у вас, например, нет цинизма этого?
Сходит, я вижу очевидные тенденции, которые свойственны моему поколению. Я не знаю, почему там у меня нет, может быть, там меня родители в детстве заставляли книжки правильные читать. Я думаю, что вот эту ситуацию нужно исправлять радикальным образом. Нужно, чтобы люди заразились идеалами свободы. Потому что если людей не будет стремления к свободе, в России никогда не будет гражданского общества. А если в России не будет гражданского общества, это рано или поздно обязательно приведет к установлению тоталитарного режима в моей стране.
Один из последних всплесков уже после выборных политической активности, связанной с Яблоком, это протест горизонтальных структур Яблока против нынешней ситуации в партии, в том числе пожелания отставки или изменения позиции Григория Явлинского. А могли бы вы объяснить, чего вы добиваетесь?
К этим реформированиям мы пришли к пониманию, что выжить и защитить свои интересы, интересы наших избирателей, мы можем только в том случае, если в России появится объединенная демократическая партия. Нам представляется, что нынешнее руководство Яблока настроено на консервирование ситуации в партии. Мы ни с кем по-прежнему не хотим договариваться, мы ни с кем не хотим находить общий язык. Нам кажется, что это тупик. Сейчас наступает эпоха уже новой волны демократов.
А вы говорили об этом с Явлинским?
Да, конечно, я предупредил его. Явлинский отнесся спокойно к нашей инициативе и сказал, что все наши споры мы будем решать на съезде.
Вы за создание какой-то широкой демократической коалиции?
Я веду речь о том, что в России должна быть объединенная демократическая партия. Там какая-то более широкая коалиция по принципу польской солидарности с участием левых, там правых там, и так далее. Тоже тема дискуссионная, но сейчас мы говорим о другом. Мы говорим о том, что нам непонятно, почему такие люди, как Григорий Явлинский, Никита Белых, Ирина Хакамада, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков. Почему эти люди не могут быть в одной партии? Да, действительно, есть серьезные противоречия между ними. Да, действительно, у них есть разные взгляды на какие-то серьезные проблемы. Но нет никаких сомнений, что они единомышленники. И в целом они примерно одинаково представляют, в какой стране они хотят жить. И нам представляется, что эпоха междоусобных войн между демократами осталась в 90-х годах. Для того, чтобы решать те задачи, которые стоят перед нами, задача просто сохранения европейского вектора развития России. Для решения этой задачи нужна объединенная демократическая партия. Пусть она будет устроена очень сложно. Пусть там будут множество разных фракций. Мы абсолютно убеждены, что наш избиратель сегодня кровно, жизненно заинтересован в том, чтобы в России была объединенная демократическая партия. Я не веду ни с кем кулуарных переговоров, я обратился к ним публично, и от многих последовал достаточно дружелюбные комментарии, ну, в частности, от представителей СПС, которые всячески меня поддержали.
Илья, можно ли рассматривать вот эту заключительную часть нашей беседы как пожелание ваше на будущий политический год к российским демократическим силам?
Я очень надеюсь, что в течение ближайшего года объединенная демократическая партия в России, если не появится, то, по крайней мере, появятся механизмы ее создания. Вот это очень важно.
С Ильей Яшиным побеседовал мой коллега Андрей Шарый. 8:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь напомню вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Описали ли вы поздравления или стихи на Новый год? Вот пишет наш слушатель. Приходилось, конечно, вот и вам пишу. Хочу, чтобы ваше радио говорило только правду, пишет Николай Борода. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода» в 9. Рядом со мной ее ведущий Виктор Нехезин. Ну что, Виктор, будем говорить только правду?
Доброе утро, конечно, как всегда, будем говорить правду. В частности, будем говорить правду о новом учебнике истории. Но я так понимаю, что в утренней программе немножко вы уже эту проблему затронули. Мы поговорим даже еще более глубоко, потому что мы поговорим, в частности, о том, что вообще из себя представляют учебники по истории и вообще могут ли быть они хорошими. А кроме этого, слушайте в нашей программе историю о футболисте из Сьерра-Леоне, которому не дают поработать с футболистом в Англии, а также поговорим о довольно интересной проблеме, о том, что очередникам в очередях на квартиры в Москве хотят давать квартиры не в Москве, а в Подмосковье и вообще в других регионах России. Вот какова ситуация? Посмотрим.
Спасибо, Витя. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И в следующем часе утреннюю программу продолжают краткие новости.
Радио Свобода. Новости.
На борту траулера «Винсент», принадлежащего южнокорейской компании, который сгорел несколько дней назад у берегов Сахалина, обнаружены тела четверых погибших моряков. В Казахстане в Алматинском международном аэропорту взорвался самолет частной германской компании. Из четверых находившихся на борту людей один погиб, остальные ранены. Российские правозащитники призвали первого вице-премьера и кандидата в президенты Дмитрия Медведева остановить преследование оппозиционной молодежи. Центр избирком России сегодня планирует зарегистрировать в качестве кандидатов на пост президента Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Союз журналистов России требует объяснений от телекомпании НТВ по поводу одного из сюжетов передачи «Реальная политика» с Глебом Павловским. Коллегия Министерства образования и науки сегодня должна утвердить новый перечень школьных учебников. Среди них «История России. 45-2007 год». Кандидат в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили заявил, что запись его разговора с представителем грузинского МВД – фальшивка. Парламент Сербии сегодня рассмотрит проект резолюции, отражающий позицию Белграда по косовской проблеме. Президент Афганистана Хамид Карзай в ходе двухдневного визита в Исламабад проведет переговоры с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. Подозреваемые в убийстве 4 французских туристов в Мавритании были связаны с Аль-Каидой, считает следствие. На западе Непала по меньшей мере 15 человек погибли, когда рухнул мост через реку Пхири. Более сотни людей числятся пропавшими без вести. В Ираке жертвами 2 взрывов в городе Байджи и провинции Дияла стали как минимум 35 человек.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице ночью и утром условия для гололедицы. Наледи, минимальная температура -4, -6 градусов. По области -2, -7. На востоке области температура может упасть до -10 градусов. Днем температура вырастет до -1, -3. По области температура 0, -5. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток 0, +2 градуса. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Времена меняются, а празднования Нового года и Рождества остаются. О том, что значили эти праздники для наших предков и как они их отмечали, с заместителем директора по науке Петербургского института истории и искусств Анной Некрыловой беседует Татьяна Вольская.
Анна Федоровна, не так давно у вас вышла замечательная книга о народных праздниках. Понятно, что в ней немалое место занимает Рождество и Новый год. И, наверное, стоит вспомнить и деревенские обычаи, и городские.
Новый год отличался столом, конечно, обильным таким, сытным столом, разнообразным, мясным, жирным. Вот если рождественский стол был скромный, тихий, спокойный, то вот это был прямая противоположность. Потом история ведется, что хождение в другой отрезок времени должно быть оформлено и проходить гладко. То есть нельзя прерывать. Ну, скажем, спать нельзя в эту ночь. Что мы сегодня делаем? Сегодня мы говорим, можно, хорошо, не возбраняется. А тогда же это было обязательно. Ты обязан был веселиться, обязан был есть, обязан был пить, обязан был прыгать, танцевать и прочее, созвать гостей, самому ходить в гости. Потому что если ты всего этого не сделал, то это скажется и на космоприродном универсуме. То есть наступит поздно очень весна, урожай будет плохой. В Новый год надо было изобразить благополучие.
Настоящая такая бытовая домашняя магия. Конечно. В принципе, попляши как следует по работе, чтобы все вокруг сделалось хорошо, да?
То, что мы съели на Новый год, оно у нас потом и будет в течение года. То, что мы пропели, исполнили и разыграли, оно и получится. Почему, скажем, на Новый год ходили, снег пололи, извините? Почему вытаскивали плуг и трясли его? Или почему мужики выходили, ну, где-то в Новый год, вот идет снег, красота ведь необыкновенная. Они в красных рубахах с косами и косят этот снег. Потому что надо было сделать как программа, вот изобразить все. И если я вот тут это изображу, то оно потом случится и будет хорошо.
А в городе было что-нибудь подобное?
Новый год в городе, ну, до того, как появилась елка, все остальное, отмечали практически как в деревне. То есть те же были обходы дворов. Именно в городе возникли такие полусветские, что ли, увеселения, ну, скажем, там, шарады всякие, которые раскладывали в эту пору. Домашние спектакли очень любили ставить, живые картины, такой мещанско-пролетарской, грамотной среде. Ну, а потом начались маскарады, балы, елки, тут уже другое, именно городское это было начало, потому что елка в деревне-то ведь не приходила до 20 века, а в городе это было.
А на улице елки ставили?
Нет, елки выносные начались, когда, ну, вот еще во времена Достоевского появились елки для, скажем, для детей, елки как украшение бала вот новогоднего, как центр празднества. На улицах, насколько я знаю, довольно поздно стали они появляться, это, видимо, 20 век, и то не просто на улице, а на катке. Начало 20 века все увлекались катками, и в Юсуповском саду у нас или где-то еще ставили эти елки и вокруг них кружились.
О праздновании Рождества и Нового года говорила Анна Некрылова.
Это был репортаж моей коллеги Татьяны Вольцкой. В продолжении темы этого репортажа мы предлагаем нашим слушателям вопрос, писали ли вы поздравления или стихи на Новый год. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, еще вернемся к ним, а пока послушайте мнение жителей Обнинска.
Нет, ни разу не писал. Вот она очень любит этим заниматься.
Но на самом деле все это было переписано или с интернета, или с каких-нибудь детских книжек и так далее. Сама не сочиняла?
Стихи, наверное, лет 18. А поздравления, да, конечно. Но не в стихотворной форме.
Писала. Сугубо личные.
Нет, не писала. Поздравления писал, но стихи нет.
Шуточные чаще всего стихи компании, если то загадку про каждого. Обговариваем в стихах подарки. Вообще довольно часто этим занимаемся. Купил, например, сын термобелье, дочери постельное. Ну, обыграю это. Сыну нательное, дочери постельное. Ну, на Новый год все в шутку.
Нет. Не помню.
Стихи не сочиняла, но поздравления, конечно, естественно. Каждый Новый год. Быть может, наверное, счастья, удачи, благополучия, новых успехов.
Нет, не было такого. Ну, как-то не приходилось.
Да, конечно, писала. Всю жизнь пишу. Ну, совершенно элементарное. А стихов не помню.
Стихи я не писал никогда, но поздравления, конечно, писал. Счастья, здоровья, любви.
Конечно, обязательно писала.
Из своего новогоднего творчества можете припомнить что-нибудь?
Ой, что-то очень из детского. Могу, конечно, один стишочек рассказать, но это совсем очень детский. Новый год над мирным краем. Бьют часы 12 раз. Новый год в Кремле встречают. Путин думает о нас. Он желает нам и счастья, и здоровья в Новый год. Чтоб счастливее и богаче становился наш народ.
Конечно. Не то чтобы стихи, а учителя стиши, так, грубо говоря. Частушек даже были, вот в армии, вот, например, было.
Да, я сочиняю стихи. И в школе сочиняла, и в институте сочиняла, а теперь на работе сочиняю для корпоративных праздников. Вот в этом году получились вредные советы для тех, кто не хочет встречать Новый год. Отключи скорее мобильник и засунь его подальше, а то вдруг поздравит кто-то и придется отвечать. Ну а если этот кто-то президент Владимир Путин? Типа ты народ любимый, типа он тебе желает... Ты не слушай, что за шутки? Каждый год одно и то же. Поздравляем, счастья, денег и здоровья на века. Все равно на всех не хватит. И зачем мечтать о лучшем? Ну, подумаешь, сменилась цифра на календарях. Ну, там в конце не очень складно. Ну, короче, вот так.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, писали ли вы поздравления и стихи на Новый год. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Папа Римский Бенедикт XVI по традиции во вторник обращается с посланием городу и миру с балкона собора Святого Петра. В прошлом году он призвал к решению мирным путем конфликтов в Ираке, Святой Земле и других странах. Нынешнее обращение транслирует 95 телеканалов в 57 странах. Католическая церковь объединяет 1 100 000 000 верующих. Десятки тысяч христиан, туристов и паломников отмечают Рождество на Святой Земле. Как отмечают наблюдатели, атмосфера в Вифлееме в это Рождество необычайно миролюбивая. Патриарх Иерусалимский Мишель Сабах призвал евреев и палестинцев к миру. По его словам, евреи и палестинцы должны не воевать за землю, а разделить ее. В Израиле проживают 152 тысячи христиан, что составляет 2% с лишним населения страны. На западном берегу проживают 50 тысяч христиан, а в секторе Газа – 3 тысячи. Израиль позволил 500 христианам из сектора Газа, контролируемого радикальной организацией «Хамас», отпраздновать Рождество в Вифлееме. В понедельник дочь президента Кеннеди, Кэролайн Кеннеди, лично познакомилась в ходе телепередачи канала ABC с Мишель Рошан, в 8-летнем возрасте написавшей письмо президенту Кеннеди о том, что русские могут убить Санта-Клауса, сбросив во время испытаний бомбу на Северный полюс. В Впоследствии Кэролайн Кеннеди включила это письмо в недавно изданный бестселлер «Семейное Рождество». В эту книгу также включено ответное письмо президента Кеннеди. В этом письме Кеннеди пишет: «Не волнуйся, вчера я разговаривал с Санта-Клаусом, у него все в порядке». В пригороде Торонто умер джазовый пианист и композитор Оскар Питерсон. Ему было 82 года. Канадский генерал-губернатор Мишель Джин назвала его национальным достоянием. Президент Франции Николя Саркози отозвался о Питерсоне как о ярком луче в мире джаза. У музыканта была репутация виртуоза, короля свинга. Он записал более 200 альбомов и 6 раз удостаивался премии Грэмми. Оскар Питерсон выступал вместе с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Эллой Фицджеральд, Луи Армстронгом и другими выдающимися музыкантами. В Калифорнии умер американский хореограф Майкл Кид, постановщик популярных бродвейских мюзиклов. Ему было 92 года. Он также ставил танцы в музыкальных кинофильмах, в частности, в «Семи невестах для семи братьев» и «Музыкальном фургоне». 5 раз Майкла Кида удостаивали премией Тони. В 97 году его наградили почетным Оскаром. Свое кредо Майкл Кид выразил так: «Мои танцы – это человеческое поведение, выраженное музыкальными ритмическими формами».
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. 8:42 в Москве, и продолжим культурную тематику. Театр «Этсетера» отметил накануне 15-летие. По словам его создателя и художественного руководителя Александра Калягина, 15 лет театру – это, с одной стороны, мало, но, с другой стороны, достаточно для того, чтобы сказать: «Мы живы, мы существуем». И дай бог, чтобы и дальше мы так же говорили. О театре Калягина рассказывает моя коллега, театральный обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Театру «Этсетера» 15 лет, а кажется, что он появился только вчера. Много лет театр «Этсетера» ютился в маленьком помещении на Арбате и сделал все для того, чтобы обжить, в общем-то, не театроугодное пространство. Теперь у «Этсетера» новое роскошное здание, всевозможные технические новинки, но не в этом суть. Суть в том, что все эти годы Александр Калягин искал режиссеров лучших из лучших и приглашал их к совместной работе. Шейлока ставил здесь Роберт Стурва, Дон Кихота и Короля убил Александр Морфов. Это знаменитости. Но находили и молодых людей, взять хотя бы Владимира Панкова, автора спектакля «Морфий» по сочинению Булгакова. Так складывалась афиша. Ей-богу, нет ни одного спектакля в театре, который было бы стыдно смотреть. В речи, которую Александр Калягин держал на юбилейном вечере, он сказал, что взял себе за правило отмечать годовщины не здравицами-капустниками, а серьезными премьерами. К десятилетию выпустили последнюю запись Крэпа Беккета в режиссуре Стуруа, к 15-летию 451 градус по Фаренгейту в инсценировке и постановке Адольфа Шапира. Александр Калягин вроде бы говорил шутливо, а на самом деле довольно горько. О том, что 15 лет не круглая дата неправильной формы, но когда весь город украшен рекламными растяжками, мы уже целый месяц на рынке недвижимости, юбилей театра следует отмечать. Калягин говорил и о том, что все 15 лет театр старался заработать на жизнь, не унижая себя при этом коммерции, не теряя достоинства. Он говорил, собственно, о том, о чем идет речь в великом романе Рэя Брэдбери, о вещах, вроде бы не имеющих отношения к театру. О том, например, что желудки наши не увеличиваются, а предложение, чем их набить, во 100 крат больше прежнего. О том, что роскошь превратилась в насущную необходимость. Он не рассказывал о беде, войне, конце цивилизации, но все это как-то чувствовалось в паузах между словами. Нет, не случайно 451 градус по Фаренгейту поставлен именно в театре у Калягина. Этот роман современен всегда. В то время, когда он вышел на русском языке, важнее всего была история людей, прятавших книги, учивших их наизусть, сохранивших культуру. Мы тогда тоже прятали, учили и сохраняли. Теперь важнее другое. История о тех, кто выбирает президента по росту или белизне зубов, а те, кто живет, заложив уши наушниками и не отрывая взора от экрана глупости, о тех, из кого вытряхнули лишние мысли, и о тех, кто вытряхнул. Людях во всех отношениях приятных и образованных, но считающих всех остальных быдлом. Адольф Шапира так, кажется, хотел рассказать обе истории. И ту, что была важнее в 70-е годы, и ту, что существенно теперь. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
9:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
На борту траулера «Винсент», сгоревшего несколько дней назад у берегов Сахалина, обнаружены тела четверых погибших моряков. Российские правозащитники призвали Дмитрия Медведева использовать свой авторитет и остановить преследование оппозиционной молодежи. Центр избирком сегодня планирует зарегистрировать в качестве кандидатов на пост президента Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Союз журналистов России требует объяснения от телекомпании НТВ по поводу одного из сюжетов передачи «Реальная политика» с Глебом Павловским. Кандидат в президенты Грузии Бадри Патаркашвили заявляет, что запись его разговора с представителем грузинского МВД – фальшивка. Эти и многие другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, как всегда в этой четверти региональной. С наиболее интересными публикациями газет «Владивостока» нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Есть примета. Прошли выборы, жди повышения цен на топливо. В конце минувшей недели приморские автомобилисты убедились в ее правоте. Репортеры газеты «Золотой рог» объехали автозаправки Владивостока и обнаружили, цены на бензин выросли в среднем на рубль за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 23 рубля, 95-го – 24, 98-го – 25,5 рублей. Очередного скачка цен на топливо стоит ждать согласно избирательному циклу после 2 марта 2008 года, считает газета. Волнуют не только цены на топливо. В преддверии Нового года народ приценивается к деликатесам. Газета «Владивосток» посчитала, во что обойдется приморцам праздничный стол. Цены на сыр, любимое лакомство года крысы, возросли вдвое. Килограмм российского подскочил со 160 до 300 рублей. Сыры элитные для многих приморцев вообще недоступны. От 500 рублей до 1000 и выше за килограмм. Это при средней зарплате в 11 тысяч. Салат оливье может обойтись в 200-300 рублей, считают дотошные журналисты. Ну а если еще посчитать горячее, напитки и сладкое, то на все про все непривередливой приморской семье придется выложить от 3 до 5 тысяч рублей, если скромно, без крабовых изысков. К Новому году готовится детвора. На рынках и в магазинах народ сметает карнавальные костюмы. Как отмечает газета «Новости», в детских садиках Владивостока нынче особо рекомендуется рядить детишек в костюмы медвежат. Газета подозревает, что это навеяно отгремевшими выборами и усилением влияния на умы руководящей и направляющей партии «Единой России». Новый год в кругу семьи встретит мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщает газета «Дальневосточные ведомости». После 8-месячного заточения в следственном изоляторе в канун новогоднего праздника он выпущен на свободу. Ленинский суд, подтвердив вину Николаева в превышении полномочий и злоупотреблениях, вынес ему приговор 4,5 года условно, запретом в течение 3 лет занимать руководящие должности. Несмотря на отлучение от любимой работы, настроение у Владимира Николаева вполне новогоднее.
У нас произошло пополнение. Родился сын, ему 3 месяца, поэтому, наверное, поеду в семью. Все-таки нужно обнять, посмотреть на ребенка, и это, наверное, важно.
Еще одно уголовное дело. О нем на прошедшей неделе писала вся пресса края. Год назад во Владивостоке в транспортной пробке повздорили 2 человека. Один на грубое слово обиделся и убил другого выстрелом из пистолета ОСА в висок. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Приговором суда Гамидов Немат Раджаб Оглы был признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы. Однако вскоре дело было пересмотрено, и другой судья изменил меру наказания на 3 года лишения свободы условно, на том основании, что горячий сын Гор в момент преступления был якобы в состоянии аффекта. Это решение взорвало город. Газета «Владивосток» пишет: охранник московского метрополитена избил дворнягу и получил наказание 3 года лишения свободы. Реально. Выходит, жизнь человека стоит меньше увечий бездомного дворняги. Есть серьезные основания подвергнуть сомнению справедливость и непредвзятость Фемиды, считают журналисты. Эту позицию разделяет и депутат городской думы Николай Марковцев.
Некоторые пытаются это представить как национальный конфликт, хотя никакого национального конфликта не было. Просто-напросто произошло убийство одного гражданина другим. Тем не менее, человек отделался легким испугом. Нет справедливости в нашем суде. И вообще система вся очень коррумпирована. Я думаю, что здесь, как говорит наш известный политический деятель, судят не по кодексу, а по прескуранту.
Это были основные темы, которые обсуждала приморская пресса на прошедшей неделе. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 декабря 1975 года. Военная тема в советских фильмах. С Виктором Некрасовым беседует сотрудник Радио Свобода Владимир Матусевич.
Существовало киноискусство о войне сталинского периода. А потом вот пришла та самая пора ожиданий и каких-то очень существенных сдвигов в советском кинематографе. И прежде всего это отразилось в фильмах на военную тему. Появились «Летят журавли», «Баллада о солдате». А до них появились полузапрещенные солдаты по вашей книге «В окопы Сталинграда». Где-то появилось то, что потом с злобой, с улюлюканьем, так сказать, обзывалось окопной правдой. Быть может, именно поэтому сегодня столь насущно вспомнить о вашем фильме «Солдаты».
Скажу прямо, Александру Гавриловичу Иванову удалось сделать фильм, говорящий о войне простыми, невеликими словами. Что мы хотели сказать этим фильмом? Правду, правду окопов, о землянках, перекрытых какой-то паршивой шпалой, о винтовке вместо автомата. Немцев у всех были автоматы, у нас автоматы были, так сказать, наперечет. В этих жалких укреплениях сталинградских немцы пытались выдать, что у нас там какие-то доты стоят, и все, у нас ничего не было. У нас были земляночки, жалкое минное поле и спираль Бруно. И о людях, о вот этих солдатах, твоих стоптанных сапогах, а когда отступали и босых, что, кстати, очень не понравилось во время прохождения фильма нашему генералитету, а позднее и маршалу Жукову, который запретил картину. И нам казалось, между прочим, что вот при очень нелегкой и, в общем-то, не очень удачной судьбе фильма, то, в общем, после этого фильма трудно будет вернуться к Сталинградской битве, к третьему удару. И вот с грустью я, вот вы, увидели, что можно освобождение, трехсерийный фильм, где опять Сталин ходит, попыхивает трубочкой.
Здесь надо вообще отметить удивительный, со сталинских времен еще существующий, совершенно парадоксальный комплекс неполноценности руководителей советского кинематографа по отношению к Голливуду. Это ведь, вы помните историю 30-х годов, когда в Ялте Сталин распорядился создать наш советский Голливуд. А мы что, хуже? Мы что, не можем? Вот это, безусловно, сыграло огромную роль в замысле создания фильма «Освобождение».
У микрофона «Радио Свобода» беседовали Виктор Некрасов и Владимир Матусевич. 26 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
8 часов 53 минуты в Москве. Возвращаемся к культурной и печальной новости. О смерти Оскара Питерсона моя коллега Марина Тимашева побеседовала с историком джаза, ведущим фестивальных программ Московского джазового партнерства Юрия Саульского Владимиром Каушанским.
Это известие настолько оглушило, что сразу подобрать нужные слова и трудно, и больно. Наверное, так всегда, когда уходят великие музыканты, да и великие люди. Я думаю, что потеря Оскара Питерсона столь же невосполнима, как уход и Дюка Эллингтона, и Эллы Фицджеральд, и Каунта Бейси, музыкантов этого космического уровня. Потому что Оскар Питерсон – это джазовый олимп. Ушел человек, олицетворяющий, на мой взгляд, великую джазовую традицию. Начинал он в эру свинга, играл в эпоху бибопа, но не изменил музыки, которую любил. Ведь и до него были пианисты. И Эрл Хайнс, и Эрл Гарнер, и Нат Кинг Коул. Но именно он поднял до небес формат джазового трио. Рэй Браун, контрабас, Эд Тигбен, ударный, Оскар Питерсон за роялем. Сотни и сотни грамм записи. Его пианизм – тема для отдельного разговора. Он превратил рояль в оркестр. Его блистательные, виртуозные пассажи, его баллады – это удивительный сплав тончайшей лирики. Его чувство свинга, которое электризовало залы во всем мире. Остается только пожалеть, что Москва так и не увидела Оскара Питерсона. Его единственный концерт был отменен из-за нашего головотяпства. Создатель антипризы – Джефф Зе Филармоник, великий импресарио Норман Гранс считал его величайшим пианистом-импровизатором в истории джаза. Но он оставил после себя записи, пластинки, CD, DVD. Слава богу, мы можем видеть его концерты и наслаждаться, всегда наслаждаться этими руками, этим крупноформатным, мощным гигантом. Даже иногда поражался я, как человек с такой массой может плести вот нити импровизационные. Он оставил после себя потрясающую пианистическую школу. Все те, кто придет в джаз, обязательно будут обращаться к наследию Оскара Питерсона, композитора, пианиста, человека удивительно щедрой души, огромного чувства юмора. И меня всегда будет потрясать даже тот факт, что когда инсульт не дал возможности Оскару Питерсону использовать левую руку, у него возникли серьезные технические проблемы, он все равно выходил на сцену, он выступал до последних дней своей жизни и старался выступать. И как тут не вспомнить великого Луи Армстронга, когда Сачмо спросили: «Скажите, а до каких пор вы собираетесь выходить на сцену?» Он говорит: «Знаете, музыканты из тех мест, где я родился, а я новоорлеанец, никогда не уходили на пенсию. Они умирали прямо на сцене». Вот нечто подобное навевает с грустью, печалью и слезами уход и Оскара Питерсона. Он умер, будем считать, за роялем.
Володь, в 1974 году, да, вот эта история, она же была какая-то довольно смешная. Он же вроде бы даже приехал в Советский Союз, и почему-то не состоялось выступление.
Он был и принят, и встречен не так, начиная с аэропорта, и поселен не в ту гостиницу, и рояль, который ему предоставили, был не настроен. И когда сказали, что вот здесь перед вами канун выступал пианист, он сказал, что с этим инструментом все в порядке. Но если...
Наши музыканты никогда не играли с ним?
Нет, не играли. Питерсон был человеком своих привязанностей. Он начинал играть с контрабасом в дуэтах, с гитаристом, с Харбом Эллисом, потом в трио. Кстати, потом запел. Ведь удивительная пластинка хранится у меня. Оскар Питерсон поет репертуар Нэт Кинг Кола. И голос Оскара Питерсона ни в чем нельзя отличить от голоса Нат Кинг Кола. Вот этот бархат, удивительные интонации, вот это чувство свинга, которое раскачает и поднимет мертвецов из могилы. Все это составляет, конечно, жемчужины, жемчужины его творчества.
О легенде Оскара Питерсона с Владимиром Каушанским побеседовала моя коллега Марина Тимашева. На этом завершается утренняя программа «Время свободы». Мы предлагали нашим слушателям вопрос сегодня: писали ли вы поздравления и стихи на Новый год? И вот слушательница Лидия поздравляет Радио Свобода с Новым годом и желает нам творческих успехов. На этом мы завершаем общение с вами. Благодарим всех, кто писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра предложим вам новую тему и новый вопрос. А мы, продюсер программы Михаил Касторов и ведущий Никита Татарский, прощаемся с вами. Желаем вам хорошего дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.